говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Белорусские спецслужбы заявили о раскрытии заговора оппозиции с целью захвата власти. Владимир Путин проводит переговоры в Чехии. При взрывах в Багдаде погибли не менее 30 человек. Иран не откажется от обогащения урана даже в случае создания для этих целей совместного с Россией предприятия, заявил глава иранской делегации на переговорах в Москве Али Лариджани. По его словам, вопрос о создании в России совместного предприятия согласован, но необходимо его дополнительное изучение. Со своей стороны, заместитель главы МИД России Сергей Кисляк сказал после переговоров, что многие вопросы остались нерешенными. В совместном коммюнике говорится, что Россия и Иран договорились продолжать консультации для решения ядерной проблемы Тегерана дипломатическим путем в рамках Международного агентства по атомной энергии. КГБ Беларуси заявило о раскрытии заговора оппозиции по захвату власти после президентских выборов 19 марта. Председатель КГБ Степан Сухаренко на пресс-конференции в Минске сообщил о задержании 4 руководителей незарегистрированной организации «Партнерство». При обыске у них изъяты заранее подготовленные протоколы, которые должны были подтвердить фальсификацию выборов. По утверждению спецслужб, организаторы заговора планировали устроить в центре Минска митинг протеста против подтасовки итогов голосования, взорвать в толпе бомбы, а затем начать захват правительственных зданий. Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица. Ранее Линшиц был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В Москве предъявлено обвинение двум фигурантам по делу о продаже государственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Бывший замминистра имущественных отношений России Николай Гусев и гендиректор предприятия ВПК «Инвест» Рамиль Гайсин обвиняются в присвоении или растрате вверенного им имущества в особо крупном размере. С них взята подписка о невыезде. «Сосновка-1» была куплена экс-премьером Михаилом Касьяновым. «Сосновка-3» принадлежит, по данным Росимущества, одному из владельцев «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Правительство Латвии приняло решение вернуть в собственность государства, принадлежащее России, санаторий «Янтарный берег» вблизи Юрмалы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Санаторий «Янтарный берег» в Яункемере был зарегистрирован на имя управляющего делами президента Российской Федерации еще в начале 90-х. И вот теперь в ходе прокурорской проверки вдруг выяснилось, что регистрация является незаконной. Никакого межгосударственного соглашения о статусе санатория не существует. И здание следует вернуть в собственность латвийского государства. Против осуществившего сделку судьи Юрмальской земельной книги начато уголовное дело. И, как заявил министр иностранных дел Артис Пабрикс, Латвия должна вернуть свою собственность. Тем более, что земля под 6-этажным зданием санатория зарегистрирована на имя Латвийского министерства финансов. Имущественный спор будет решаться в судебном порядке. Вопрос о санатории обсуждался на закрытом заседании Кабинета министров. Однако существует опасность, что в случае перерегистрации собственности в Яункемере Россия не останется в долгу и поставит вопрос о лишении Латвии права на аренду здания гостиницы «Талова» в Москве на территории посольства Латвийской Республики. Хаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Президент России Владимир Путин прибыл сегодня с визитом в Чехию. Главная тема переговоров с чешским руководством – экономическое и военное сотрудничество и борьба с терроризмом. На пресс-конференции в Будапеште президент России Владимир Путин коснулся иранского вопроса.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол, по ратификации этого дополнительного протокола. Мы вполне можем договориться о создании совместного предприятия на территории Российской Федерации по обогащению урана для нужд ядерной энергетики Ирана.
Сказал президент России.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш внезапно прилетел в Афганистан с визитом, о котором заранее не было объявлено. Выступая в Кабуле после встречи с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, Буш сказал.
Я хочу сказать народу Афганистана, что для нашей страны это радость и честь быть причастными к созданию вашего будущего. Мы рады, когда слышим о девочках, которые впервые идут в школу, где они смогут реализовать свой потенциал. Мы очень ценим свободу прессы. Мы радуемся появлению предпринимательского класса, людей, которые готовы работать и воплотить в жизнь свои мечты.
Сказал Джордж Буш. Хамид Карзай, в свою очередь, заявил.
Мы обязаны очень многим в возрождении страны, в становлении здесь мира, демократии, движении к будущему, вашей поддержке, вашему лидерству, американскому народу, тому, как вы протянули руку афганскому народу.
Сказал президент Афганистана. На западном берегу Иордана в результате вооруженных нападений погиб израильтянин, еще один тяжело ранен. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Ответственность за убийство у еврейского поселения Мигдалим взяла на себя военизированная группировка Фатха, бригады мучеников Аляксы. Но израильская полиция не исключает криминальный мотив убийства. Два палестинца выстрелили в израильтянина несколько раз в упор на заправочной станции, а затем скрылись с места нападения. Пострадавший вскоре скончался от ран. Второй израильтянин был обстрелян неизвестными из проезжающего автомобиля у поселения Карни-Шомрон, получив тяжелые ранения. Израильская армия отрицает причастность к гибели в городе Газа одного из лидеров экстремистской организации «Исламский джихад» Халида Дахдуха, чей автомобиль взорвался в среду по неизвестной причине. Тем не менее, джихад обвинил Израиль и пообещал отомстить за смерть своего лидера, на жизнь которого в прошлом не раз покушались израильские спецслужбы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В восточной части города при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста погибли 26 человек. Еще четверо были убиты при минометном обстреле.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Когда польется иракская нефть? Что считается угрозой безопасности США? Есть ли выход из тупика в Карабахском конфликте? И малый бизнес, преподавание музыки. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Серия терактов в Ираке на фоне общей человеческой трагедии и кровопролития вновь выявила существенный момент из жизни этой страны. Один из терактов произошел на бензоколонке. Пострадало много людей по одной причине – на бензоколонке была длинная очередь. Перебои с подачей бензина в Багдад достигли пика в декабре прошлого года, а потом внимание международной прессы было занято межконфессиональными столкновениями, и о бензине и нефтяной отрасли как-то забылось. Но вот нам об этом сейчас напомнили. Рядом со мной в студии аналитик Радио Свобода, Свободная Европа, эксперт по Ближнему Востоку Кэтлин Ридольфа. Кэтлин, что происходит с иракской нефтью? В каком положении отрасль и когда, наконец, на мировой рынок будет поступать иракское черное золото? По нынешним ценам, действительно, золото.
Несмотря на то, что Ирак обладает одним из самых больших запасов нефти в мире, нападения на нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы, начиная с 2003 года, фактически вывели отрасль из строя. Нефтяной сектор Ирака и так был развален. Саддам Хусейн не мог инвестировать в сектор из-за международных санкций. А с началом войны иракское сопротивление избрало нефтяную инфраструктуру мишенью для того, чтобы дестабилизировать правительство. Так что все эти годы в стране периодически возникала нехватка нефти, будь то мазут или бензин.
Нефть была камнем преткновения, когда Ирак готовил новую конституцию страны. Каждый нефтяной район хотел самостоятельно разрабатывать и контролировать свои запасы. Я имею в виду курдский север Ирака и шиитский юг. Каков статус нефтяной отрасли сейчас?
По новой конституции между центральным правительством и федеральными провинциями или районами, на самом деле сейчас есть только один федеральный район – Курдистан, что между ними должна быть координация в разработке нефтяных месторождений и развитии нефтяного сектора.
И это условие соблюдается?
Это проверяется на практике именно сейчас. Курды начали бурение нескольких новых скважин на севере страны. При этом они заявили, что эти проекты были одобрены Министерством нефтяной энергетики в Багдаде. Однако представители министерства утверждают, что ничего не знали об этом соглашении, а, следовательно, это соглашение не имеет легальной силы, то есть не санкционировано, не утверждено.
Полагаю, что курды не сами начали бурение новых скважин. Наверняка в этом проекте участвует какая-то международная нефтяная компания. В какое положение она поставлена и как это скажется на будущих инвестициях в иракскую нефтяную отрасль?
В Курдистане работает норвежская нефтяная компания. Но если посмотреть на основные международные нефтяные компании, а это именно то, что нужно Ираку с точки зрения инвестиций, то они не спешат прийти в страну прежде всего из-за нестабильности. Ираку, чтобы восстановить инфраструктуру нефтяной отрасли, необходимы инвестиции объемом приблизительно в 35 миллиардов долларов. Нынешние иракские власти, например, Ахмед Челаби, который временно курирует часть нефтяной отрасли, заявил, что западные инвестиции пойдут в страну уже начиная с этого года. Но международное сообщество молчит по этому поводу. Нет ни развития, ни инвестиций в Ирак.
Ирак вообще хоть что-то сейчас производит?
Ирак сегодня импортирует нефть и газ, которые потребляются на внутреннем рынке страны. Определенное количество нефтепродуктов производилось вплоть до прошлого месяца, до того, как было совершено нападение на нефтеперерабатывающий завод в Биджи. Ирак производил нефть и отправлял ее в Турцию на дальнейшую переработку, а затем получал обратно нефтепродукты или продавал излишки на мировом рынке. Сейчас работают несколько совсем маленьких нефтедобывающих заводов на юге страны, но даже завод в Басре на данный момент остановлен.
Прерву разговор с Кэтлин Ридолфо. На проходившей недавно в Праге конференции форума НАТО по энергетической безопасности мне удалось поговорить с генерал-майором Джоном Холмсом, директором фирмы «Эринис», которая создавала силы по охране нефтяной инфраструктуры Ирака, а затем передала их в ведение правительства. «Что представляет собой инфраструктура нефтяной отрасли Ирака?» – спросила я генерала.
Это огромная система, которая идет от севера страны до терминалов на берегу Персидского залива. Она везде. И когда мы передали силы охраны нефтяных объектов Министерству нефти Ирака, они состояли из 16 тысяч военнослужащих. И мы контролировали всего лишь 35-40% инфраструктуры.
По мнению британского генерала, власти Ирака так и не смогли разработать стратегию или схему охраны нефтяной инфраструктуры. У них на данный момент слишком много приоритетов, слишком много неотложных задач, которые надо решать сейчас и немедленно. Но отчасти нынешняя ситуация – ошибка войск коалиции.
Мне кажется, что изначально они не рассматривали безопасность инфраструктуры в числе своих приоритетов. По-моему, сейчас, когда они начинают разрабатывать стратегию выхода из страны, они начинают понимать, что безопасность инфраструктуры равна успешному выводу войск.
Как говорит генерал Холмс, разрушить инфраструктуру нефтяной отрасли очень легко. Достаточно заложить взрывчатку в нефтеперерабатывающий завод, чтобы вывести его из строя на полтора года. Но, например, Министерство нефти Ирака заявляет, что взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Бейджи произошел потому, что один из сотрудников предприятия дал наводку террористам. Вернусь к разговору с Кэтлин Ридолфо. Вот вдобавок ко всей этой хаотичной картине из Ирака поступила информация, что человек, ответственный за силы по охране трубопровода, Мишан Аль-Джабури, обвинен в коррупции. Расскажите эту историю, пожалуйста.
Мишан Аль-Джабури, член иракского парламента и член одного из крупнейших племен, которые живет в районе нефтеперерабатывающего завода в Биджи, где недавно был совершен теракт. Ему поручили сформировать из членов его племени силы для охраны трубопровода, который идет к этому заводу. В результате следствия выяснилось, что он присваивал деньги, создавая фиктивные рабочие места и вписывая фиктивных людей. Так что зарплаты людей, которые на самом деле не существуют, просто шли ему в карман. Более того, в рамках этой схемы его сын учредил компанию, которая обеспечивала обедами эти силы по защите трубопровода. То есть якобы кормил несуществующих людей, хотя на самом деле деле тоже просто присваивал себе деньги. И все это вылилось в миллионы долларов. Он просто обобрал иракское правительство, а силы для защиты нефтепровода так никогда и не были созданы.
Так можно ожидать, что иракская нефть польется на мировой рынок в обозримом будущем? Скажем, с иракским сопротивлением покончено. Как скоро после этого отрасль будет восстановлена?
Когда удастся побить сопротивление и создать в Ираке более стабильное правительство, оно должно будет разработать несколько новых законов. В первую очередь, принять закон об инвестициях и предпринять еще ряд шагов, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. А после этого пройдет еще порядка 5-7 лет, пока будет восстановлена инфраструктура. Кстати, иракская нефтяная отрасль вообще не до конца развита. Даже во времена Саддама Хусейна оставались неосвоенные нефтяные поля. Так что потребуются значительные капиталовложения в исследование новых нефтяных полей и в разработку стратегии, как лучше всего использовать эти природные ресурсы.
Кэтлин Ридолфа, аналитик радио «Свобода», «Свободная Европа». До последних терактов, то есть в 2005 году, Ирак производил на миллион баррелей нефти в день меньше, чем до войны, то есть при режиме международных санкций. Доходы от нефти составляют 90% бюджета страны. Для будущего иракского правительства нынешняя ситуация может быть катастрофичной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Директор национальной разведки США Джон Неграпонте выступил во вторник в Конгрессе США с изложением своей оценки угроз национальной безопасности. На первое место он поставил исламский терроризм, на второе – распространение оружия массового уничтожения. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Джон Неграпонте – один из самых влиятельных чиновников администрации Джорджа Буша. И не только потому, что он возглавляет разведку, а президент отличается романтически доверчивым отношением к миру шпионажа. По своей первой и основной профессии Джон Неграпонте – дипломат. На протяжении своей карьеры он служил во многих горячих точках, начиная с Вьетнама. В начале 80-х годов прошлого века Неграпонте работал послом США в Гондурасе и превратил столицу этой страны Тегусигальпу в командный центр борьбы с латиноамериканскими партизанами и просоветскими режимами, в первую очередь сандинистским правительством Никарагуа. До своего нынешнего места службы он был американским послом в Багдаде. Джон Неграпонте – признанный знаток и мастер тайной дипломатии, и в этом отношении его работа всегда тесно соприкасалась с разведкой. Его нынешняя должность – результат деятельности различных комиссий по расследованию ошибок разведсообщества, помешавших своевременно раскрыть и предотвратить террористический заговор 11 сентября. Комиссии пришли к выводу, что американские разведслужбы разной ведомственной подчиненности плохо взаимодействуют друг с другом и в итоге приходят к противоречивым выводам. Разведку реформировали. Теперь у нее одно мнение и один оракул – директор национальной разведки Джон Неграпонте. Он не любит публичности и предпочитает держаться в тени. После утверждения в нынешней должности в апреле прошлого года он не показывался на публике и не делал никаких публичных заявлений. Однако в феврале он уже дважды появился в Сенате и оба раза говорил об угрозах национальной безопасности США. В обоих случаях после открытого для публики заседания состоялось закрытое, только для членов Конгресса, имеющих допуск к секретной информации. Во вторник Неграпонте излагал свое видение положения в мире членам Сенатского комитета по делам вооруженных сил. По его мнению, наиболее серьезной угрозой остается исламский терроризм.
Глубоко укоренившееся недовольство такими явлениями, как коррупция и несправедливость, медленный темп экономических, социальных и политических реформ в большинстве мусульманских государств по-прежнему создают питательную среду для глобального движения джихада. Джихадисты стремятся свергнуть режимы, которые они считают еретическими, и ликвидировать западное влияние на мусульманский мир. При этом большинство жертв составляют их собратья-мусульмане. В тесном сотрудничестве с нашими союзниками и друзьями мы ликвидировали или захватили большую часть тех, кто стоял за терактами 11 сентября. Но мои коллеги и я по-прежнему считаем террористическое движение джихада, порожденное афгано-советским конфликтом 80-х годов, а теперь вдохновляемое и направляемое Аль-Каидой, главнейшей угрозой для наших граждан, нашей страны, наших интересов и наших друзей.
На второе место в перечне глобальных угроз директор национальной разведки поставил распространение оружия массового уничтожения.
Время, когда всего несколько государств обладало монополией на оружие массового уничтожения, уходит в прошлое. Технологии, часто двойного назначения, распространяются свободно в эпоху глобализации экономики. Свободно передвигаются и создающие их ученые. Нам все труднее выявлять попытки обзавестись этими широко циркулирующими компонентами и технологиями. Однако потенциальная опасность распространения оружия массового уничтожения настолько серьезна, что мы должны сделать все возможное для ее выявления и пресечения.
Вместе с Негропонте на вопросы сенаторов отвечал директор разведуправления Министерства обороны генерал-лейтенант Майкл Мэпплс. Он, в частности, остановился на ситуации в Афганистане.
Вооруженное сопротивление, в котором доминируют талибы, остается сильным и жизнеспособным. В 2005 году талибан и другие противостоящие коалиции группировки увеличили число своих вылазок на 20%. Возросло также число терактов с участием террористов-смертников и более чем вдвое с применением самодельных взрывных устройств. По нашей оценке, вооруженное сопротивление, вдохновленное тактическими успехами, будет активным этой весной.
Излагая свое мнение по иранской проблеме, Майкл Мэпплс призвал сенаторов не забывать и о закупках Тегераном обычных вооружений.
Иран недавно заключил оружейную сделку с Россией на поставку примерно 30 систем противовоздушной обороны малого радиуса действия и другого военного снаряжения. Когда эти новые системы будут поставлены на боевое дежурство, они повысят оборонный потенциал Ирана и дадут ему возможность контролировать доступ в Персидский залив.
А еще одной оружейной сделке Москвы, на которую косо смотрят в Вашингтоне, напомнил генералу сенатор Бен Нельсон.
Совсем недавно Венесуэла, как сообщалось, получила первый из трех российских вертолетов и заказывает еще гораздо больше. Были сообщения о поставке 150 тысяч винтовок и целой кучи МИГов, более современных МИГов. В какой мере наше Министерство обороны учитывает возросшую милитаризацию и экспансионизм Венесуэлы?
Нас очень беспокоят закупки оружия Венесуэлы, которые мы наблюдаем в настоящее время. Мы видим растущую боевую мощь, которая обеспечивается за счет доходов от нефтяного экспорта. Мы следим за тем, как они пытаются закупить самолеты и патрульные катера, и министерство весьма заинтересовано в том, чтобы помешать этим поставкам. Венесуэла стремится повысить собственную обороноспособность, но вместе с тем она получает возможность ведения боевых операций в Южной Латинской Америке и в зоне Мексиканского залива.
По словам генерала, утверждение о том, что США заинтересованы в ослаблении, расшатывании существующих режимов и что американская разведка работает в этом направлении, не выдерживают критики.
Отсутствие эффективного, организованного и ответственного правительства представляет угрозу нашей национальной безопасности. Неуправляемые или управляемые слабым правительством государства становятся убежищем и базой для террористов, экстремистов и организованной преступности. Преступные сообщества все в большей мере используют возможности, предоставляемые глобальным распространением информации, финансовыми и транспортными сетями. Они участвуют в нелегальном передвижении оружия и военных технологий, контрабанде наркотиков и людей, совершают компьютерные и финансовые преступления.
Однако сенатора Карла Левина интересовало прежде всего положение в Ираке.
Ситуация в Ираке достигла точки кипения, и нам необходимо знать мнение нашего разведывательного сообщества. Что может остановить эту спираль насилия? Статья во вчерашнем номере «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Багдад успокоился после нескольких дней межрелигиозного насилия» описывает это так называемое спокойствие. Взрыв бомбы у суннитской мечети в восточной части города, убийство четырех прихожан и ранение 18, минометный обстрел дома близ Израиля, известной мечети на севере Багдада, убийство 4 гражданских лиц и ранение 17. Полиция нашла 4 трупа с завязанными глазами и простреленными головами к югу от столицы и еще 4 трупа на севере. Это называется в Багдаде спокойствием.
Джон Награпонте подтвердил, что ситуация в Ираке крайне серьезная. Вместе с тем он подчеркнул, что вооруженное подполье, несмотря на все свои старания, в целом терпит поражение.
Мятежникам не удалось воспользоваться плодами своих действий. Напротив, они оказались не в состоянии удерживать под своим контролем какую-либо территорию. Они дважды не смогли помешать проведению общенациональных выборов в прошлом году. Они не реализовали никакой стратегии, которая обеспечила бы им более широкую поддержку населения, кроме их опоры, арабов-суннитов. И они не проявили способности к координации своих операций в масштабе всей страны. Несмотря на очевидные попытки организации Заркауи использовать нападение на мирных шиитов, чтобы натравить их на их сограждан суннитов, подавляющее большинство шиитов проявили сдержанность. И, возможно, самое важное – это высокая доля участия суннитов в последних выборах. Это первый шаг к отказу суннитов от поддержки мятежников.
Сенатор Хиллари Клинтон задала вопрос о северокорейской ядерной программе.
Посол Неграпонте, в прошлом году северокорейские должностные лица заявили, что у них есть ядерное оружие. Они также объявили, что переработали 8 тысяч графитовых стержней, которые находились в хранилищах с 1994 по 2003 год. Это означает, что за последние 4 года Северная Корея, возможно, произвела еще 6 ядерных боезарядов в дополнение к одному или двум, которыми, по оценке разведки, она уже располагала. Кроме того, реактор, который северокорейцы запустили более года назад, продолжает производить плутоний в количестве, достаточном для производства одного ядерного боезаряда в год. Аналитики пришли к выводу, что уже в этом году в распоряжении Северной Кореи может оказаться 12 боезарядов. Согласно вашей несекретной оценке, каким количеством ядерных боезарядов располагает сейчас Северная Корея? Это по-прежнему 1-2 или это уже двузначное число?
Однако Джон Награпонте воздержался от конкретного ответа.
Мне не хотелось бы называть какие-либо цифры. Мы исходим из того, что у них, возможно, есть то число, о котором они говорят, но мы не знаем этого точно. Поэтому мы предполагаем, что эти боезаряды у них есть. Назвать точную цифру с полной уверенностью сложно при нашем уровне осведомленности.
На слушаниях много говорилось и о недавней сделке, в результате которой британская компания, оператор морских портов США, была поглощена компанией, находящейся в собственности правительства одного из Объединенных Арабских Эмиратов – Дубая. По мнению многих законодателей, у Эмиратов слишком сомнительное прошлое для того, чтобы доверить эмиратской компании контроль за американскими портами. Однако, когда сенатор Левин заговорил на эту тему, ему пришлось прерваться. Председатель комитета Джон Уорнер оповестил собрание о террористической угрозе. Такое теперь случается в Конгрессе нередко.
В декабре 2002 года, перед самой войной в Ираке, в открытой прессе было опубликовано сообщение о том, что по данным командующего 5-м американским флотом, судоходная компания, зарегистрированная в Дубае, доставила из Дубая в Ирак материалы, которые можно использовать для производства взрывчатых веществ высокой мощности. В статье цитировался представитель пресс-службы военно-морских сил США, который сказал, что ВМС располагает, цитирую, фотографиями, которые ясно свидетельствуют о том, что эти химикаты были недавно доставлены в Ирак. Я хочу спросить вас, на чьей стороне были руководители Объединенных Арабских Эмиратов, когда перед войной незаконные грузы доставлялись из Дубая?
Я не расслышал, мне помешали?
Позвольте мне вмешаться без ущерба для отведенного вам времени. Голос, который вы слышали из динамиков, принадлежит сотруднику службы безопасности, который сообщил о том, что в одном из зданий Конгресса найден беспризорный пакет. По их оценке, в настоящий момент находящимся в этом помещении ничто не угрожает. Прошу прощения за эти звуковые помехи.
Высказывания Джона Награпонте широко опубликованы в мировой прессе и уже вызвали раздраженную реакцию некоторых правительств. В частности, Венесуэла охарактеризовала показания директора национальной разведки в Конгрессе как провокацию имеющие целью прикрыть агрессивную политику самих Соединенных Штатов.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Москве прошли переговоры по ядерной программе Ирана. Российскую делегацию возглавлял секретарь Совета Безопасности Игорь Иванов. Представитель Ирана Ари Лариджани заявил в Москве, что возврат Тегерана к мораторию на обогащение урана не обязателен для решения иранской ядерной проблемы. В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса, обнаруженного у найденных недавно Кабардино-Балкарии мертвых уток. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержано 5 боевиков. Верхняя палата российского парламента на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. КГБ Белоруссии заявило о раскрытии заговора оппозиции по захвату власти после президентских выборов 19 марта. Председатель КГБ Степан Сухаренко сообщил о задержании 4 руководителей незарегистрированной организации «Партнерство». Владимир Путин прибыл сегодня в Чехию. В центре внимания на переговорах с руководством страны экономическое сотрудничество. На западном берегу Иордана убит еврейский поселенец, его машина была обстреляна на дороге. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн признал сегодня на судебном процессе в Багдаде, что отдал приказ о суде над шиитами, которые были казнены в 80-х годах. Экс-диктатор сказал, что шииты готовили покушение на него. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что лидер террористической организации Аль-Каида Усама бин Ладен предстанет перед правосудием. Президент США прилетел в Кабул с визитом, о котором заранее не сообщалось. Бунт заключенных в тюрьме под Кабулом, начавшийся в минувшую субботу, сегодня подавлен. 1300 узников переведены в другой тюремный блок.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Можно ли вывести из тупика переговоры по Карабаху? И малый бизнес – преподавание музыки. Последние события вновь свидетельствуют, что армянская сторона тянет время, и то, что переговорный процесс зашел в тупик, вина армянской стороны. В таких условиях Азербайджан должен пересмотреть свою позицию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Карабахском регионе. «Мы пострадавшая сторона, и это дает нам право решить вопрос любым способом», — отметил президент. По словам главы государства, у Азербайджана формируется сильная армия, и военное строительство должно быть продолжено. Столь резкие заявления делаются последние две недели представителями обеих конфликтующих сторон, и, как отмечают наблюдатели, очередное обострение отношений между Азербайджаном и Арменией напрямую связано с провалом мирных переговоров во французском городе Рамбуе, проходивших 10-11 февраля. Есть ли вообще решение у карабахского конфликта, и что явилось причиной неудачи на очередном раунде переговоров? Круглый стол, который сейчас прозвучит, является сокращенной версией программы «Кавказский перекресток», которую готовят армянская, азербайджанская и грузинская редакции «Радио Свобода». Ведущий Андрей Бабицкий.
Я перечислю участников нашей программы. Из Тбилиси Шалва Пичхадзе, бывший советник президента Шеварднадзе и председатель правления неправительственной организации «Грузия в НАТО». Из Баку Ильхан Мехдиев, глава Центра мира и разрешения конфликтов, и из Еревана Александр Искандарян, глава Кавказского института средств массовой информации. Господа, мне кажется, что встреча в Рамбуе продемонстрировала, в общем, то, что было ясно и без того. Карабахская проблема в такой обозримой перспективе не имеет внятного решения. Невозможно свести столь разные подходы, которые имеют заинтересованные стороны, и, кроме того, не все стороны участвуют в обсуждении этой проблемы. Шалва Пичхадзе, есть ощущение, что неразрешимы конфликты, подобные карабахскому, абхазскому, южно-осетинскому?
Знаете, в Тбилиси как-то эта встреча прошла мимо внимания как экспертов, так и широкой публики и общественности. Мы знали, естественно, что в Рамбуе встречаются два президента. И, между прочим, я недавно присутствовал в одной уважаемой неправительственной организации западной, немецкой. И там собрались эксперты как раз по этому вопросу, по карабахскому, и делались довольно-таки оптимистические прогнозы. Хотя я, честно говоря, их не разделял, потому что, как гражданин Грузии, сам знаю, что такое такие конфликты, в отличие от тех западных экспертов, которые порой дают не совсем адекватные оценки. Да, встреча прошла, это очень хорошо. Хорошо, что разошлись, так сказать, с желанием продолжить диалог, но ожидать чего-то серьезного, какого-то прорыва, наверное, не приходилось. Скорее всего, это была встреча для того, чтобы как-то, так сказать, поддержать отношения между двумя президентами, а также удовлетворить, наверное, настоятельным требованиям членов Минской группы и международного сообщества хоть как-то держать на плаву переговорный процесс.
Александр Искандарян, в мирном процессе, в обсуждении возможных способов разрешения конфликта не участвует Нагорный Карабах. Чего стоит такой мирный процесс?
Экспертов, которые ждали бы что-нибудь от Рамбуе, местных экспертов, я просто не знаю. Было понятно, что эта встреча, как и очень многие предыдущие, ни к чему не приведет. Что касается отсутствия Карабаха за столом переговоров, если бы это были переговоры, а не имитация переговоров, если бы действительно стороны находились бы, ну, не на стадии консенсуса, а хотя бы на стадии такой, при которой возможен консенсус, возможны уступки, где есть поле для этих уступок, этого консенсуса, этих переговоров, то тогда Карабах бы понадобился за этим столом, и я думаю, что и азербайджанская сторона на этом бы настаивала в том числе, ну, потому что Карабах, мягко говоря, сторона заинтересованная в том, что происходит. На этом этапе я вообще не думаю, что искусственное приведение в переговорный процесс чего бы то ни было может его изменить.
Вы предполагаете, будут более продуктивные этапы?
Нет, я не предполагаю таких этапов в обозримом будущем. Такие этапы могут произойти только тогда, когда изменения произойдут не в переговорном процессе, не в формате, не в Минской группе, а, собственно, on the grassroots, что называется, на земле, то есть в Баку, в Ереване, в Степанакерте и так далее. Ключ от урегулирования конфликта лежит все-таки не в Париже, не в Вашингтоне, не в Москве, он здесь.
И Баку, Ильхан Мехдиев. Вообще, у тех, кто наблюдал за этой встречей, было ощущение, что армянская сторона была больше удовлетворена результатами, потому что армянская сторона рассчитывает, что с течением времени пройдут годы, и де-факто Карабах состоится как государственное образование, и ничего поменять будет уже невозможно. Армяне считают, что время работает на них. Так ли это?
Я думаю, да, вот время работает на армянскую сторону. Если вот 10 лет назад мы обсуждали совсем другие вопросы, теперь уже вопрос стоит о референдуме в Нагорном Карабахе. Если ситуация изменится или в Баку, в Армении, можно достичь какого-то прогресса. От данных обстоятельств никаких прогрессов не ожидается.
А скажите, пожалуйста, почему, собственно, азербайджанская сторона не согласилась на предложение провести референдум, оставив под контролем Армении одну из оккупированных территорий?
Для азербайджанцев референдум – это отделение Нагорного Карабаха из Азербайджана, и азербайджанцы на это никогда не соглашаются. Тогда зачем были эти страдания и вот эти разрухи, сотни тысяч беженцев и вот эта история? Поэтому азербайджанцы и политическое руководство, я думаю, не рискнет на согласие провести референдум именно в Нагорном Карабахе.
Шалва Пичхадзе, а у вас нет ощущения, что Азербайджан навсегда потерял Нагорный Карабах?
Я вернусь немного назад к вопросу о референдуме на Нагорном Карабахе. Я, честно говоря, не понимаю, почему Азербайджан должен согласиться на такой референдум. В чем интерес Азербайджана, если такой референдум состоится? Ведь тем самым Азербайджан фактически соглашается с тем, чтобы Нагорный Карабах не пребывал в дальнейшем составе Азербайджана.
Нет, вы знаете, там проведение референдума обусловлено какими-то параметрами. То есть должны вернуться беженцы, которые будут принимать участие в референдуме. То есть все-таки не все так однозначно.
Вопрос беженцев в Нагорном Карабахе, так же, как и у нас, между прочим, в Абхазии, с одной стороны, это как будто бы чисто гуманитарный вопрос, но с другой стороны, это не гуманитарный вопрос, а политический вопрос. Когда речь идет о возврате беженцев и дальнейшем референдуме в той же Абхазии или в Нагорном Карабахе, политики начинают считать, вот после возвращения наших будет больше или наших будет меньше.
Александр Скандарян, какой имеет смысл имитация переговорного процесса, если судьба Карабаха решена во время военных действий?
Имитация переговорного процесса имеет смысл, потому что судьба Карабаха решена действительно силовым способом, и у армян есть тот огромный козырь, плюс, как угодно, это Карабах, собственно, Карабах. Карабах находится в руках армян, там живут армяне, там военнослужащие, там и так далее. Там нет азербайджанцев. Но такая ситуация не может быть вечной, она может быть очень долгой. Сохранять некий канал для того, чтобы элиты, руководители двух стран могли общаться между собой, могли время от времени встречаться, могли обсуждать модели. Ситуация не статична, она может измениться в дальнейшем, и понадобится идти на какие-нибудь соглашения.
А скажите, Александр, возможно ли возвращение беженцев в какой-то обозримой перспективе?
Нет. Возвращение беженцев в какой-то обозримой перспективе совершенно невозможно. Тут элементарно. Куда возвратятся эти беженцы? Они возвратятся в районы вокруг Нагорного Карабаха, которые опустошены, которые разрушены, в которых нет домов. Эти люди, а это сотни тысяч людей, они придут на землю, которая разрушена, придут туда, где нельзя жить. Какие чувства будут у этих людей? Абсолютно очевидно, что в результате этого, скажем, антиармянские или антикарабахские настроения в Азербайджане не уменьшатся, а увеличатся. Посему на возвращение беженцев до того, как будут даны некоторые гарантии окончательного урегулирования конфликта, просто не будет, на это не пойдет армянская сторона.
Баку Ильхан Мехдиев. Вы говорите, действительно, никогда, ни при каких обстоятельствах, и в Азербайджане это так оценивается, но вспомните, в 2001 году был план отдать Карабах в обмен на коридор для Нахичевани. Это был план Гейдара Алиева. То есть, в общем, можно предположить, что в азербайджанском обществе уже, по крайней мере, могли быть сформированы различные подходы к этой проблеме, в том числе и подход, который исходит из невозможности изменить существующее положение дел.
Это не был Алиева план, это был план посредников, но он не подписал это. Он потом признал, что я не хотел оставаться в истории как президент, отдающий свои земли. Конечно, да, были различные идеи, даже были идеи, чтобы обменивать территории Армении и Азербайджана. Но я думаю, что армяне больше всего выиграют, если они признают территориальную целостность Азербайджана. Одностороннее решение никто не признает. Даже Армения не признала Нагорный Карабах. И международное сообщество не признает. Я знаю, что вот в Армении доминирует такая логика, что будто мы военным путем уже решили этот вопрос, и нам не нужно никакое разрешение. А зачем тогда переговоры идут, если они уже решили этот вопрос?
Шалва Пичхадзе. Конец 20 века ознаменовался вот этим процессом отпадения территорий, когда какие-то национальные образования провозглашались республиками. И это, в общем, новая проблема для международного сообщества. Что, в принципе, с этим делать? Могут ли быть выработаны какие-то подходы, как решать эти проблемы?
Я бы не сказал, что существует стандартный подход ко всем таким конфликтам. Скорее всего, в каком случае какой подход использовать и какие инструменты использовать, это решают сверхдержавы, в первую очередь, наверное, это Соединенные Штаты Америки, а в этом регионе Соединенные Штаты Америки вместе с Россией, исходя как из геополитической ситуации, так и из конъюнктуры в данный момент.
Ильхан Медиев, Баку. Ну, давайте, может быть, в конце нашей программы констатируем, что решения нет и не будет.
Ну, я не думаю, что не будет. Я думаю, пока нет никаких прессингов против армянской стороны, никаких решений не будет, конечно. Потому что весь вопрос переговоров идет о устранении военной агрессии и потом определении статуса Нагорного Карабаха. А если международное сообщество не придает серьезное значение на факт оккупации территории другой суверенной страны, то, конечно, эта ситуация так и продолжится. Если, я думаю, будут приняты какие-то меры, такие как в Югославии...
То есть, подождите, Ильхан, вы рассчитываете только на международное сообщество?
Потому что Азербайджан надеется на международное сообщество, поэтому идет на переговоры. А они прекратили войну и пошли на прекращение огня, чтобы с помощью посредников разрешить этот конфликт.
Вы говорите о международном сообществе. Ильхам Алиев увеличивает военный бюджет в 2 раза, и если он увеличит его через несколько лет в 3 раза, то он будет равен всему бюджету Армении. Может быть, это тоже способ решения проблемы?
Армянский бюджет тоже усилится, он не останется таким, как сейчас есть. Но, с другой стороны, азербайджанская армия имеет военно-морские силы, они должны иметь больше бюджета, чем армянские. Азербайджан получает вооружение из России по мировым ценам, а армянская сторона по российским ценам тоже влияет. Поэтому это вообще не надо так преувеличивать. Увеличение бюджета вообще не решает вопроса.
Мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Наши гости из Баку, Ильхан Мехди, глава Центра мира и разрешения конфликта. Из Еревана, Александр Искандарян, глава Кавказского института средств массовой информации. И из Тбилиси, Шалва Пичхадзе, бывший советник президента Шеварнадзе и председатель правления неправительственной организации Грузии в НАТО.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Музыка и бизнес. Эти два слова ассоциируются, как правило, с шоу-бизнесом, со слепительным огнем эстрады и массой зрителей. Но есть и другая музыка, и связанный с ней другой бизнес. Частные музыкальные уроки, частные музыкальные школы, преподавание музыкальной культуры, в смысле исполнительском, а не потребительском. И при этом преподавание как способ заработать на жизнь. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Кому не хотелось в детстве или молодости овладеть гитарой? Кто не пытался бренчать, мучительно извлекая хоть какое-то подобие популярного шлягера? Играть на гитаре можно научиться, как можно научиться и многим другим вещам в жизни. Нужен только хороший преподаватель и собственное желание. Желание – тема другой передачи, а мы говорим о преподавании. Через несколько минут вы услышите беседу с директором гитарного колледжа в Москве, музыкантом, педагогом Сергеем Рудневым. А начнем с интервью корреспондента «Радио Свобода» в Белграде Аи Куге с джазовым музыкантом, который тоже пытается заработать себе на жизнь преподаванием музыки.
На заработки от исполнения джазовой музыки в Сербии не проживешь. Рынок слишком маленький. Как же зарабатывают музыканты? Об этом я спросила известного белградского гитариста Йована Павичевича.
От чего я живу? Мыслим, да навише живем.
На что я живу? Что меня поддерживает? Мне кажется, что больше всего меня поддерживает любовь к джазу. Именно любовь, потому что нынче в Белграде невозможно заниматься музыкой как бизнесом. Может быть, у нас и есть десяток людей, которые могут прокормиться доходами от джаза. Но они находят разные варианты. Например, играют этно-джаз, который, по моему мнению, для заработка и придуман. Кто имеет возможность, уезжает на гастроли на Запад. Кто не имеет, играет здесь просто потому, что любит свое дело. Я часто вспоминаю слова известного пианиста Артура Рубинштейна, который когда-то пошутил, что для успеха в музыке нужно иметь на 1% таланта, а на 99% богатую жену. Рынка джазовой музыки в Сербии не существует. Все делается исключительно из любви. В Белграде, похоже, больше джазовых музыкантов, чем настоящей джазовой публики. Однако интересно, что во время войны джаз был очень популярным у нас. В Белграде было даже 15 джазовых клубов, больше, чем, например, в то время в Мюнхене. Может быть, потому, что эта джазовая культура становилась для многих убежищем от мрачной реальности, оставаясь при этом и самым дешевым развлечением.
Определенным способом выживания музыкантов является преподавание, частные уроки. Но можно ли таким способом нормально зарабатывать в Сербии?
Я уже более 10 лет даю частные уроки гитары. Чаще всего моими учениками являются дети моих коллег или парни, которые меня слушали на концертах и в клубах. Для многих из них цена уроков, а она лишь около $5, высока. Бывает, что когда у талантливого ученика нет денег, я объявляю его своим стипендиатом. Тогда он платит лишь символически 1% цены урока. Есть у меня ученики, которым удалось поступить в самые лучшие лучшие американские и европейские джазовые школы – Беркли, Грац. Но есть у меня и такие ученики, которые тешат себя иллюзией, что сумеют быстро стать известными и богатыми. Тяжело видеть их разочарование, когда оказывается, что после нескольких лет учебы они едва могут зарабатывать музыкой даже карманные деньги.
Четыре года назад в Белграде был создан Балканский джазовый центр, который, по идее, должен был заниматься организацией всей джазовой жизни, концертами, контактами с иностранными музыкантами, педагогической деятельностью. Но кажется, что из этого центра остались только вы и ваш бесплатный высший курс джазовой гитары в Белградском доме молодежи.
Идея была лепа, но...
Идея была красивой, однако главные инициаторы вскоре уехали на Запад. В Белграде появляются редко, а такая идея без поддержки государства едва ли может быть осуществлена. Моя же идея не столь амбициозна. Если мне удастся хотя бы одному хорошему музыканту передать свои опыты и знания, моя миссия выполнена. Мы встречаемся раз в неделю. Это высший курс джазовой гитары, который в каком-то смысле заменяет то, что у нас в консерватории нет отделения джаза. Приходят парни, есть уже определенная постоянная группа, мы играем часами и становимся друзьями и единомышленниками. У меня большая библиотека джазовой литературы. Все это я предоставляю им бесплатно. К каждой встрече готовлю тематическую лекцию, потом занимаемся вместе. Начали приходить и музыканты постарше, которые желают вернуться к своей, не до конца реализовавшейся любви, к джазу. Этот мой рассказ получился больше о любви, чем о существовании на музыкальном рынке. Но джаз ведь это определенный образ жизни, при котором мало думается о деньгах. А по поводу того, что сказал Рубинштейн о необходимости иметь богатую жену, я думаю, что этого недостаточно для счастья музыканта.
Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Опыт белградского музыканта Йована Павичевича, конечно, труден. И следуя традиции сравнивать практику за рубежом и в России, мы сейчас послушаем разговор, который я записал в пражской студии с приехавшим в Чехию туристом из России, директором Московского гитарного колледжа, музыкантом и педагогом, а еще и издателем Сергеем Рудневым. Давайте поговорим об особенностях малого бизнеса, построенного на преподавании музыкальных знаний. Насколько такой бизнес продуктивен? Насколько ваш товар, ваши преподавательские способности востребованы на рынке?
Ну, безусловно, они востребованы в условиях большого города, такого как город Москва. Спрос превышает предложение.
То есть таких людей, как вы, не хватает?
Да, не хватает. Не хватает информации о таких людях. Возможно, не хватает квалификации соответствующим таким педагогам, которые хотели бы этим заниматься.
А что нужно такого особенного педагогам, которые хотели бы этим заниматься? Мы говорим именно о занятиях педагогической практики, которая кормит, которая приносит доход. То есть мы говорим о бизнесе преподавания.
Прежде всего, это альтернативное образование. То есть я имею в виду предложения, которые поступают со стороны государственных структур, музыкальной школы, консерватории и всевозможные в этом направлении идущие заведения, они предлагают классику прежде всего, причем классику не как развлекательную, а как подготовку к поступлению в музыкальное училище, то есть строительство будущего профессионала. Чего не хватало? Вот в те времена, когда мы начинали, остро не хватало песенного направления, ну, то есть, скажем так, коммерческого, да, вот то, что было ширпотребом, то, что было бардовским репертуаром, то, что было рок-музыкой, Битлз и так далее, и так далее, и так далее. Проникали стили блюз, рок, джаз, всего этого государственные учреждения не предлагали. Когда тема идет о бизнесе, да, то бизнес – это то, что наиболее востребовано. Если говорить о моем личном отношении к этому делу, безусловно, конечно, советская эстрада, она не устраивала меня своей однообразностью и тем, что она уж очень сильно проигрывала, скажем, тому, что предлагалось американской индустрией. Поэтому, конечно, блюз, конечно, рок, конечно, джаз, направление, которое опирается на ритмичность.
Сергей, расскажите, пожалуйста, в нескольких словах о вашем гитарном колледже.
Гитарный колледж – это общество с ограниченной ответственностью, то есть это зарегистрированное предприятие где-то порядка 25 лет назад. Нечто такое, ну, скажем, самодеятельное, в советские времена было организовано людьми, которые пытались делать на этом просто деньги. То есть это было достаточно успешно. Потом эти люди поняли, что преподавание гитары требует профессионализма. Туда пришли люди, которые имели уже образование, которые, в свою очередь, через несколько лет поняли, что нужны именно специалисты-гитаристы в разных конкретных направлениях. И пришла плеяда гитаристов уже образованных, специализирующихся именно на электрогитаре, знающих те или иные стили. И, в общем, это достаточно мощный такой состав, который, собственно, сейчас и работает.
Сколько учащихся в вашем колледже?
Количество учащихся, в общем-то, плавает. Дело в том, что у нас нет такого строгого закона. Вы пришли в сентябре на первый курс, закончили первый курс, в следующем сентябре будет второй курс и так далее. Нет, это достаточно свободно трактуется и педагогами, и учениками в том числе. То есть ты пришел, платишь деньги, тебе нравится, ты занимаешься. Ты можешь перейти к другому педагогу, который занимается, скажем, музыкой хэви-метал, ты можешь сделать паузу, ты можешь на какое-то время, там, время экзаменов, отпуска и так далее, потом подключиться. То есть
у вас гибкая, удобная система, которая устраивает...
Да.
Как производится оплата за уроки в вашем колледже?
Оплата месячная. Есть педагоги, которые занимаются с начинающими. То есть здесь оплата 1000-1200 рублей.
В месяц?
В месяц, да. А обычно это 4 спарринных занятия, то есть двухчасовых. Второй год обучения, либо педагоги, которые начинают с другого уровня, там уже оплата чуть повыше. Ну, например, 1500 рублей. В эту оплату входят, опять-таки, 4 посещения, плюс... теория, которую дает педагог непосредственно на уроке. Я провожу прием ежемесячно. Ну, скажем так, первый четверг каждого месяца я принимаю всех желающих. Отбора, отсева нет. Это происходит впоследствии. Потому что, если раньше я занимался подготовкой строго профессиональных музыкантов, то теперь я понимаю, что из 100 учащихся в течение 2 лет мы можем получить 5. Остальные – это не профессионалы, это, скажем так, любители. И меня в последнее время волнует вопрос, что у этих любителей остается в результате, скажем, обучения у нас. Самое главное, что у него остается, это игра, аккомпанемент на гитаре и пение, свободный разбор любых мелодий. То есть это на всю жизнь. Вот это, как бы, я считаю, человек должен, обязан иметь, и это есть народное образование.
Потому что это и строить, и жить помогает, видимо. В разных ситуациях.
Жить по нему помогает, в первую очередь, а строить уже во вторую. И гитара в этом смысле является инструментом, который вне конкуренции. Как раз инструмент для народа.
Что вам разрешает закон, и чего он вам не разрешает?
Здесь одна проблема. Скажем, вот такая альтернативная структура, как наша, она не может вписаться, скажем, в какие-то государственные структуры. Вот есть музыкальные школы, значит, Министерство образования подтягивает нас под свои, так сказать, рамки. Мы не укладываемся в эти рамки. Далее, есть профессиональное образование, тоже не годится, потому что профессиональное образование подразумевает, ну, диплом, во-первых, во-вторых, жесткую систему обучения, и там, в общем, достаточно серьезная оплата. Вот такого хорошего, в смысле, клубного, кружкового способа образования, ведь давайте скажем себе прямо, клубная система отсутствует. А раньше при заводах, фабриках и так далее были клубы. Где они? Проданы, перепрофилированы, то есть культурная работа там не ведется. Вот они как раз и занимались вот этим. Я не говорю, что наша специализация или наш уровень преподавания соответствует там кружку какому-то. Нет. Но это действительно было для народа. Это была культурная такая акция, которая финансировалась государством или предприятиями и так далее, и так далее. Вот этой структуры сейчас нет. Эта ниша сейчас свободна, и свободна она, не знаю, по чьей вине. Нам ничего не мешает, но нам и не помогают.
Я беседовал с московским музыкантом и педагогом, руководителем гитарного колледжа Сергеем Рудневым.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».